Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях к этому часу. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. В центре Багдада при взрыве автомобиля погибли по меньшей мере 4 человека. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве компании «ЮКОС». На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хезболлах. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Министр иностранных дел стран Евросоюза обсуждает сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем прекращении огня и размещении в регионе международных миротворческих сил. Европейские и арабские страны, а также Россия, вновь призвали немедленно прекратить огонь в Ливане. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что перемирие должно стать отправной точкой в урегулировании израильско-ливанского конфликта.
Для разрешения конфликта необходимо прекратить ракетные обстрелы Израиля, прекратить бомбардировки Ливана, провести переговоры об освобождении захваченных солдат и, конечно, выполнить резолюцию 1559 о переходе всей территории Ливана под контроль центральной власти.
Сказал французский премьер. Соединенные Штаты, однако, продолжают подчеркивать необходимость установления не перемирия, а длительного и прочного мира в зоне конфликта, выражая одновременно глубокое сожаление в связи с гибелью мирных жителей.
Важно помнить, что этот кризис начался с террористических вылазок Хезболлах против Израиля. Израиль осуществляет право на самооборону, и мы, конечно, скорбим о жертвах среди мирного населения как в Ливане, так и в Израиле.
Сказал президент США Джордж Буш. Сегодня в ливанском селении Кана хоронят местных жителей, погибших в воскресенье в результате израильской бомбардировки. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 4 человека, свыше 10 ранены. Теракт совершен в шиитском квартале. Еще 4 человека погибли при взрыве в городе Эль-Мигдаде, расположенного к северу от иракской столицы.
Радио «Свобода». Новости.
Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Иск подали в марте 14 западных банков, выдавших «ЮКОСу» в 2003 году кредит в миллиард долларов. На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании. Компании и приняли решение обратиться в суд с ходатайством о признании «ЮКОСа» банкротом. По мнению обозревателей, банкротство компании практически неотвратимо. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта «Универсала национального единства». Президент Украины Виктор Ющенко выразил надежду, что сторонам удастся снять все разногласия и подписать документ. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. События в Кадорском ущелье привели к обострению отношений между грузинскими властями и оппозицией, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед, Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Иракли Батьяшвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батьяшвили с лидером кадорских повстанцев Эмзаром Квитсиани. В ходе этого разговора Иракли Батьяшвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Некоторые оппозиционные партии в ходе конфликта выступили с требованием одновременного разоружения правительственных войск и формирования Квитсиани. После завершения основной части спецоперации несколько лидеров пропрезидентского большинства в парламенте заявили о необходимости внесения поправок в Уголовный кодекс Грузии, сурово карающих за так называемый политический экстремизм. Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхазак Ишбая. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали за, один против, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы надеемся, что эта резолюция продемонстрирует Ирану, чтобы покончить с международной изоляцией, необходимо отказаться от цели получить ядерное оружие. Мы с нетерпением ждем, что Иран немедленно подчинится всем положениям резолюции.
Говорил представитель Великобритании при ООН. В Казахстане несколько жителей сел, расположенных недалеко от места падения российской ракеты-носителя «Днепр», обратились к врачам с жалобами на ухудшение здоровья. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Козлов.
На месте падения российской ракеты-носителя РС-20 «Днепр» ведутся работы по выяснению последствий аварии. Появились первые подозрения воздействия пролившегося ракетного топлива «Гептил» на население близлежащих сел. Местный чабан Сагат Сауенов обратился в медпункт с 10-летней дочерью. По его словам, он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова. Появились язвы на теле, и у его дочери также резко ухудшилось самочувствие. Аким, глава Кызылординской области, где произошла авария, Икрам Адырбеков, фактически обвинил российскую сторону в намеренной затяжке расследования причин и последствий катастрофы. По его мнению, располагая необходимыми технологиями и оборудованием, россияне должны более оперативно реагировать на случившееся. Торопит россиян и казахстанская правительственная комиссия, заявившая представителям Федерального космического центра «Байконур» о необходимости срочно начать ликвидацию последствий аварии. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Первый день последнего летнего месяца появляется какая-то надежда, что политики наконец угомонятся, в массовом порядке уйдут в отпуск, что политический сезон закончится, а нам в нашей программе можно будет подвести какие-то итоги этого сезона. Сразу представляю вам гостя сегодняшнего часа прессы. Это специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И раз вы один у нас сегодня гость, можно познакомить нашу аудиторию с вами поподробнее. Я предлагаю сразу два ваших описания. Одно официальное. Специальная биография с сайта журнала «Огонек», где у вас выходят колонки.
Андрей Иванович Колесников родился в 1966 году в поселке Семибратово Ярославской области. В 1979 году, еще учась в шестом классе, стал писать статьи в районную газету «Путь коммунизма». Стал победителем конкурса «На встречу 60-летию СССР». Окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Год проработал в многотиражной газете «Ускоритель» Института физики высоких энергий, город Протвино. Затем в «Московских новостях». В 1996 году он перешел в газету «Коммерсант» специальным корреспондентом. Входит в так называемый «кремлевский пул журналистов». Лауреат национальной премии «Элита», обладатель премии «Золотое перо России», номинант премии Андрея Дмитриевича Сахарова. Вместе с Натальей Геворкян, Натальей Тимаковой в 2000 году подготовил книгу-интервью с Владимиром Путиным «От первого лица». Широкую популярность завоевали книги Андрея Колесникова «Я Путина видел» 2004 год и «Меня Путин видел» 2005 год. Он также автор таких книг, как «Первый украинский. Записки с передовой» и «Кремлевских хроник. Владимир Путин между Европой и Азией». «Владимир Путин, скованный одной цепью». «Владимир Путин, равноудаление олигархов». И документальных историй «Увидеть Путина и умереть».
И теперь неофициальные характеристики Андрея Колесникова. Ну, во-первых, такой диалог я прочитала в интернет-журнале, в живом журнале. Один читатель этого, или как пользователь этого сайта, как это называется, я не знаю точно, пишет про вас. Пишет почти как Довлатов. А второй ему отвечает, увлекательно пишет, да, только события сами по себе какие-то бестолковые. А вот этот, который начинал дискуссию, говорит, и это тоже делает его статьи похожими на произведения Довлатова. И теперь из пермского интернет-издания «Новый компаньон». Ну, вы, Андрей, не пугайтесь, очень комплиментарно, но тем не менее послушаем.
Он Путина видел, причем не раз. Наблюдение за гарантом Конституции – повседневная обязанность спецкора-коммерсанта Андрея Колесникова. Талантливый интерпретатор, человек, через ощущение которого формирует свое восприятие первого лица страны мыслящая часть россиян, он абсолютно не поражен звездной болезнью. Работая в кремлевском пуле, Колесников умудрился сохранить критичное, а главное – ироничное отношение к происходящему, не утратить отстраненный взгляд, не проникнуться логикой чиновников. Его злые, безжалостные зарисовки о жизни обитателей Кремля – это не попытка доказать, что он лучше других. Это просто его видение правды. Он не кичится своей близостью к власти, не роняет, как бы невзначай, фразы, говорящие о том, что президент страны имеет какое-то особое отношение к нему, Колесникову. Хотя, между нами говоря, наверняка это отношение есть. Он охотно говорит про Путина, хотя, конечно, ему уже давно надоела эта тема.
Ну, надоело, не надоело, такая работа. И поэтому я предлагаю слушателям нашей программы звонить нам по телефону прямого эфира. Это 8 гудок 800 22212. Мы сразу включаем телефон, а также писать на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свободы, и задавать Андрею Колеснику вопрос, а может быть даже и про Путина. Мне самой интересно, что люди могут еще спросить. Мне кажется, что уже все понятно. Хотя может быть, кому-то еще непонятно. Может быть, вам что-то еще непонятно.
Хотя хорошо было бы вообще на этом и закончить.
На чем закончить?
Вот я так послушал сейчас все
это.
Взяли и закончили.
Нет, вы живы, Андрей. Нет, Андрей, живой. Он еще живой. Может быть, вас даже еще и поругают. Я надеюсь, что кто-то вас читает. А если читают, значит, поругают.
Можно уж не сомневаться, конечно.
Да, я очень на это рассчитываю. Андрей, что-то вам еще непонятно про Путина? После всего написанного.
Да, собственно говоря, ответ может быть даже и предсказуемый, по крайней мере, для вас, Лен. Да, в принципе, ничего мне не понятно до сих пор. Как было непонятно 6 лет, когда мы начинали писать эту книжку с Наташей Тимаковой и Наташей Геворкян, так и сейчас ясности никакой особой не наступило. То есть, ну, мне иногда кажется, что вот прозрение, да? А вот он какой. Путин. Но потом я начинаю сомневаться. Я начинаю сомневаться там, в себе, в том, что я прав. Я тем более начинаю сомневаться в нем. Вот. Я вдруг в какой-то момент понимаю, что человек, мягко говоря, на людях лукавит. Вдруг, да? Опа. Думаю, ну ладно. Ну, я-то... У меня-то никаких иллюзий и не было, да, но с другой стороны, как-то это странно. Ну и вот такой постоянно в таких размышлениях за объектом своих
и он
репортажей
я и
живу.
А почему он такой? Потому что его так в школе КГБ научили скрывать сущность свое «я», или он просто по природе вот человек очень закрытый? Хотя бы, почему он непонятный? Вам стало понятно?
Ну, мне кажется, еще это «я», оно мигрирует вот, в нем самом. Понимаете? Мы не будем вот в это, я думаю, далеко уходить сейчас.
Потому что можно... Свободные люди в свободной стране.
Нет, ну это просто может быть и неинтересно, вот эти вот мои размышления. Вот. Но мне кажется, что вот вся его внешняя уверенность, которая ему очень нужна, когда он ведет войну в Чечне, когда он ведет или вел войну с ЮКОСом, вся эта внешняя уверенность очень ему нужна, потому что внешне он не уверен в себе. Ну, не уверен, как, в принципе, наверное, любой человек, да, не может быть уверен в себе по определению, вот, но на...
Это вы оговорили, что вы сказали, внешне не уверен в себе, внутренне он не уверен в себе, внешне-то он вроде бы вполне уверен.
Внутренне, естественно, да, я оговорился. Просто вот на этом посту, чем человек, ну, это бросается в глаза, грубо говоря, понимаете? Вот мне это стало бросаться в глаза, не сразу, но как-то вот это то, в чем я уверен.
Вот. Мы говорим, поскольку сегодня пытаемся говорить о каких-то политических итогах, одним из этих итогов стало, что телевидение, которое Владимир Путин обещал сделать посвободнее, оно свободнее не стало. Вы как-то сказали в каких-то своих комментариях, не в заметках, в каком-то интервью, по-моему, я читал, вы сказали, что он мог бы сделать его свободнее, Путин мог бы, но он этого делать не хочет. И сразу у меня два вопроса. Каким образом он бы мог сделать его свободнее? Какова методика освобождения телевидения? И почему не хочет?
Методика освобождения телевидения очень простая. Не надо мешать просто телевидение и все. На телевидении работает достаточное количество здравомыслящих людей, которые работали на этом же телевидении, когда оно было совсем другим. Вот президент не один раз говорил про то, что возвращение к тому телевидению, к олигархическому, невозможно. Но оно и не нужно никому. Телевидение просто должно быть профессиональным, новости должны быть профессиональными. И люди, которые работают сейчас на телевидении, они по-прежнему в состоянии делать такое профессиональное телевидение. Вот. А я иногда иду по коридорам Останкино и вижу, как люди по коридорам, по этим широким, ходят, знаете, прячут друг от друга глаза. Вот. У меня такое ощущение, что им просто неловко за то, чем они занимаются. Понимаете? Вот что происходит. А им неловко, это значит, что они до сих пор способны, что у них мозги все-таки работают до сих пор в верном направлении. Вот. И они способны на что-то другое и хотят этого. И вот задача в том, чтобы им не мешать. Но действительно, господин Путин не хочет этого. Но он считает, что сейчас еще вот, общество, которым он занимается, оно пока еще не готово к такому телевидению. Он говорит, оно нам очень нужно. Это телевидение будущего. Это телевидение будущего.
Но будущего.
Ну, да, это вот буквально завтра, вот еще чуть-чуть, вот это телевидение, оно будет. Вот. Надеюсь, что мы доживем до этого светлого часа. Ну, это, это не
то есть не созрели еще. Да. Просто не созрели до свободного телевидения. Михаил из Москвы, здравствуйте. Задавайте свой вопрос.
Добрый день. У меня к Андрею вопрос вот такого рода по саммиту, который давно уже прошел, но все-таки он был же ведь. Если честно, я так...
Вы имеете в виду восьмерку, да?
Да, восьмерку. Я, честно, то вроде вас тоже ничего не понял. Ну, присъехались, поулыбались, непонятно, о чем договорились. Но ведь люди же, они умные, они же видят, что страна ввергается в пучину непонятно чего. Ну, сам по себе Путин средний человек, но законы, машины бюрократические, они же безжалостные. И их эта перспектива что, не смущает? Я даже скажу больше, не пугает. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Оставайтесь на связи. Продолжим разговор после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Я напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», и у вас в гостях специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Вы можете задавать ему любые вопросы, касающиеся кремлевской политики, Владимира Путина, но он абсолютный специалист. И также у него есть встречный вопрос к вам. Уважаемые слушатели, пожалуйста, Андрей, что вам интересно узнать о нашей аудитории?
Давайте я сначала отвечу на вопрос.
А, хорошо, а потом зайдите в свой. Ладно, да, давайте.
Пока буду отвечать, буду думать над этим вопросом, который застал меня врасплох.
Хорошо.
Вот. Насчет саммита. Я вот уже поработал, наверное, на 4 саммитах, или, может, даже на 5, начиная там с канадского Кананаскиса. Там Эвиан был, потом еще Саванна американская, потом Глинеглс, и теперь вот этот саммит. Но я тоже не очень хорошо понимаю, вот, зачем они собираются. Ну, то есть, теоретически все легко объяснимо. И они все время это объясняют. Это у нас вот клуб такой. Мы собираемся, потому что нам надо поговорить.
Да положено.
Нам надо поговорить. Угу. И вот они действительно разговаривают. В этом польза есть для них самих. Они действительно очень много и довольно напряженно общаются. Как в двустороннем формате, так и в многостороннем.
Они, видимо, просто не умеют объяснить, что же это за польза, да? То есть она есть, но какая?
Нет, они сами не, угу. я не думаю, что они убеждены, что вот прямо они разошлись с пользой. Вот. Но диалоги между ними напряженные. Как мы знаем, вот они разговаривают о том, о чем разговаривал господин Буш с господином Блэром, да? Угу. Когда этот разговор неожиданно засветился. Угу. Вот эта
микрофон забыли отключить.
История, ставшая очень известной. Но его не то чтобы забыли отключить. Я видел техническую запись, угу. И такое впечатление, что Буш задел просто локтем этот микрофон, угу. и он его включил, наоборот. Вот. А красную кнопочку, он на нее просто не обратил внимания.
Ну, еще не хватало.
Ну, конечно, это не царское это дело. Это дело Блэра было, это заметить. Вот, это,
что и случилось.
Что и произошло. Вот. Я вот на этом саммите был свидетелем, ну, таким свидетелем, уж очень косвенным, как и все журналисты в пресс-центре, того, как готовилась Ливано-Израильская резолюция. Вот они два дня, по сути, готовили эту резолюцию. Она рождалась в страшных муках. Но это вообще не с чем сравнить. Сначала хотели принять две отдельных резолюции. Одну по истории с Палестиной, другую по истории с Ливаном. А потом, значит, часть аудитории стала настаивать на том, что это должна быть единая резолюция. Вот. Попутно все остальное ушло на второй план. Угу. Там мимоходом, просто не глядя, они подмахнули эти резолюции по энергетической безопасности.
Ради которых, собственно, и собирались.
Да, вроде бы. Про которые целый год они трындели. Потом они подписали, значит, про образование, что-то еще, выбежали на кофе, вернулись, выскочили на фотографирование, да, и опять быстро-быстро назад. Да. К вечеру объявили, у нас есть резолюция, есть. Угу. Журналистам ее раздали. Мы в нее впились.
Представляю.
Вот. Ну и что толку? Ну, mm-hmm. И где вот эта резолюция? Вот ее кто-нибудь...
Результат этой резолюции.
Ее кроме нас кто-нибудь читал? Вообще они сами про нее помнят. Mm-hmm. А это было содержанием Петербургского саммита. Вот резолюция, принятие этой резолюции, это и был главный результат Санкт-Петербургского саммита. Или что, Эхуд Ольмерт стал ей следовать, или хотя бы прочитал эту резолюцию внимательно между сводками с театра военных действий, да, и заседаниями штаба. И они там стрелочками рисовали то самое, красными и синими mm-hmm. стрелочками план входа в Ливан, я думаю, и это красные стрелочки, ну, да. А синие это были, значит,
обратный ход.
Это ливанское сопротивление. Mm-hmm. Да? Вот. Вот чем он занимался. Ему что дело было до этой резолюции? Да нет, конечно. Для него значение имеет, конечно, то, что думает про это господин Буш. Вот и все. Больше ничего. Вот. И приезд Кондолизы Райс ему нужен только в связи с тем, что она может ему потолкой и поподробнее объяснить, что думает про это господин Буш.
В общем, в итоге невидимая миру пользы от этих саммитов. Какая-то
им самим в значительной степени тоже. У меня за это время появился вопрос
к слушателям. Да, давайте.
Не надоело ли вам, господа, политика? Вот, слушать про политику, да? Не надоело ли вам? Вот скажите честно, радио «Свобода», радио политическое, Вот не надоела ли вам радиостанция «Свобода»?
Очень хорошо. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Елена из Москвы, здравствуйте. Спрашивайте, пожалуйста, или отвечаете.
Добрый день. Угу. Нет, я не буду отвечать. Угу. Если я звоню, значит, мне интересно. Я хочу сказать Андрею, я думаю, услышит много комплиментов. И я тоже очень уважаю его перо. Вопрос я хочу ему задать вот какой. Известно, что любить человечество – это очень просто. Очень трудно любить людей. Как по его мнению, он что-то наблюдательный, зоркий, тонкий. Наш президент любит людей. Мы ему интересны.
Вы знаете, очень хороший вопрос.
Очень.
Я рискну сказать так. Наш президент любит людей, но не всех. Мне даже кажется, что людей этих очень немного.
Которых он любит?
Да. Но они,
кто это?
Но они, конечно же, есть.
А кто эти люди?
Ну, я вам сходно назову двух таких людей. Это его дочери, конечно.
Ну, это мы даже не считаем, ну, правда, не серьезно.
Он их обожает.
Да. Жену вы уже не назвали, я заметила. Сходу.
Ну, у меня вот я видел, как он любит своих детей.
Ну, это, собаку, вот конечно.
Я
же.
Видел, ну, это Андрей, я видел своими глазами. Вот просто когда мы писали эту книжку, они там входят, например, в комнату садятся, да, напротив нас. Он на них смотрит, вот, и я вижу, как он их любит. Да? Это впечатляет.
Нет, ну вот дети и собака, это мы оставляем все-таки за скобками.
Он любит собаку.
Да.
Вот,
а еще?
Он, понимаете, мне кажется, может быть, главная проблема нашего президента в том, что вот для него... Мир именно такой вот, любит, не любит. Вот мир для него черно-белый. Он делится на своих и чужих, на предателей и на людей, которым он верит. Вот в этом мире нету полутонов никаких.
И вот условно будем считать, что те, кому он верит, вот он их и любит.
Вот он их любит. Но проблема и его, и, соответственно, наша с вами, да? Поскольку он работает президентом, в том, что в мире на самом деле есть полутона.
Угу.
Мир цветной, по моему глубокому убеждению.
А он об этом не знает?
Он знает, конечно, знает, что есть такая точка зрения, вот,
что мир цветной. Угу.
Но он не согласен с этим.
Угу.
Он знает жизнь. Вот жизнь ему подсказывает, вот весь его опыт, да, что на самом деле мир-то черно-белый.
Или бело-красный.
Или в нем вот есть свои, вот есть и чужие. И с каждой ситуацией можно вот так разобраться. И с каждым человеком можно вот так разобраться. И ошибки, они практически не прощаются. Потому что человек, допустивший ошибку, он сразу становится чужим. Он сразу по ту сторону баррикады, по ту линию фронта оказывается.
Mm-hmm.
Так было, например, с Леонидом Парфеновым. Один репортаж, один единственный репортаж.
Про инаугурацию? Нет.
Про инаугурацию. Какую инаугурацию? Про то самое интервью со вдовой Яндарбиева.
Ага.
Интервью со вдовой врага.
Ну, то есть формально уже повод для увольнения вы имеете в виду?
Нет, никакой не формальный. Это интересно. Фактический
угу.
повод.
Я-то считала, что там на самом деле инаугурация, а вдова это уже так.
Нет. У него в программе, в эфире вышло интервью со вдовой врага. Да?
Угу.
И все.
И он не имел на это права, с точки зрения
президента. В этот момент он сам сразу стал врагом. Да? А это самое, информация, вот как журналистика, да, вот никакой роли здесь уже не играет. Угу. Просто чужой все. Тема закрыта, это все.
Почему Путин провозгласил борьбу с бедностью основной своей задачей, а благосостояние растет существенно только у богатых, спрашивает Георгий из Санкт-Петербурга. Но это вопрос про Путина или это вопрос про экономику или чего это?
Это...
Да, вот...
Сейчас я еще раз посмотрю вопрос. Почему Путин провозгласил борьбу с бедностью основной своей задачей?
Ну, подумаем над этим вопросом в перерыве, в новостях, потому что нужно...
Потому что это очень модно, на самом деле.
Провозглашать борьбу с
бедностью. С одной стороны, потому что все международные организации этим занимаются. А во-вторых, потому что господин Путин действительно хочет побороть бедность. Вот вы можете в это
честно.
Не верить, да, честно.
Хорошо, мы продолжим после краткой сводки новостей. Объявлю, что в программе «Человек имеет право» в час дня главная тема – право на правозащиту. Участвует лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, бывший мэр города Пятигорска Владимир Шестопалов и чебоксарский правозащитник Игорь Маляков ведет Карен Агамиров эту программу.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хезболлах. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем прекращении огня и размещении в регионе международных миротворческих сил. Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейши. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой Хамас, после захвата ее боевиками израильского солдата на границе с сектором Газа 25 июня. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 4 человека, свыше 10 ранены. Теракт совершен в шиитском квартале. Еще 4 человека погибли при взрыве в городе Эль-Мигдаде, расположенного к северу от иракской столицы. В Кемеровской области на шахте Киселевской сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 человек. Горняки госпитализированы в тяжелом состоянии. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Иск подали в марте 14 западных банков, выдавших «ЮКОСу» в 2003 году кредит в миллиард долларов. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Иран отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее незаконной, и вновь заявил, что будет продолжать ядерные исследования. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Вы можете задавать ему любые вопросы про Владимира Путина и так далее. А он задает вам также встречный вопрос. Не надоела ли вам политика? Зачем вы слушаете? Почему вы слушаете Радио Свобода? Но я думаю, что раз слушают, значит, не надоело. Давайте зададим вопрос, почему она вам не надоела до сих пор? Как-то так. Потому что понятно, что не надоело. Но раз люди слушают Свободу, значит, не надоело.
Нет, ну, может быть, надоело. Я не хочу подсказывать ответы просто.
Так ответ как-то
получили. Может быть, надоело, но, знаете, иногда смотришь, ну, наркотики тоже надоедают человеку, да? А он все равно почему-то колется, да?
Вот так вот. Хорошо. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Телефоны пейджинговой компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 3588720, абонент Радио Свобода. Александр Васильевич из Ленинградской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Сначала отвечу на ваш вопрос, потом задам свой. Так вот, относительно сначала Путина, я думаю, что Путина никто не знает вообще. Ну вот, а то, что он не хочет свободного телевидения, потому что свободное телевидение – это умное телевидение, а ему оно совершенно не нужно, потому что станет все известно, кто и кто. Ну вот, почему, вернее, относительно как-то политику задали вопрос, что-то. Ну вот, политика, конечно, мне не надоела, это однозначно. Я с удовольствием смотрю все политические, значит, вот эти перепалки, да, но только единственная одна беда, что у нас, опять же, нет свободных ни телевидения, ни радио. Все каким-то образом целенаправленно и не допускают вот какие-то разговоры о чем-то. То есть один канал о чем-то, одном разрешает, не разрешает, другой о другом и так далее. Вот это беда, конечно. А так, я говорю, я с удовольствием, например, смотрю эти. Но вот относительно борьбы Путина с бедностью. Путин борется не с бедностью. Путин борется за то, чтобы те, кто наворовал все это дело, осталось это у них. Потому что если, например, бедность эту хоть чуть-чуть не побороть, то у них просто отнимут. Ну вот. А теперь относительно вот вопрос. Почти год назад Путин выступал по телевидению, вот там очень долго отвечал на наши вопросы. Наверное, я ему задал, сделал 6 звонков, 5 на автоответчик получилось, и один там девушка меня приняла. Были вопросы, были предложения и так далее. Нам сказали, что нам после этого, если не были ответы на эти вопросы, каким-то образом отреагируют. Как будто бы ничего не было. Так вот, как вы считаете, это только мне или всем то же самое остальным?
Спасибо, Александр Васильевич.
Ну, вы знаете, там же поступило, по-моему, несколько миллионов вопросов. Но если вы задали 6, то 6 уже, наверное, сложно проигнорировать. Тем более, если это были разные 6 вопросов, то они могут раствориться. Но если бы это был один и тот же вопрос, заданный 6 раз подряд, значит, это был такой вопрос, который, вот они хотели проигнорировать просто. И они его проигнорировали. Вот, и с этим ничего не поделаешь, потому что надо запомнить, что сила на их стороне. На самом деле...
Тем более, что это все они не случайно радуются в каждой новости. Поступило миллион звонков, 2 миллиона, 3. Угу. Чего радоваться? Наоборот, получается, что растворяется вопрос, что нет возможности у человека ответить на них. Они радуются.
Больше не отвеченных вопросов.
А радость безумная, это количество.
На много вопросов ведь ответить никак не получится в самом прямом эфире. Поэтому последние эти прямые эфиры, на мой взгляд, они очень сильно поскучнели, конечно. В принципе, это стало не очень интересно. Так же как пресс-конференции, честно говоря, с журналистами, с участием журналистов. Может быть, потому что, в принципе, не только вопросы все уже понятны.
И отфильтрованы.
Но и ответы.
Ответы понятны. Вопросы все-таки, Андрей, отфильтрованы. Ведь фильтруются же вопросы. Какую же мы устроили истерику, когда Пилар Банет задала ему вопросы про ЮКОС, что-то она такое спросила. Он говорит, Пилар, молодец, там на какой-то своей пресс-конференции испанской. Вот она задала эти вопросы. Почему же она спрашивала, русские журналисты не могут задать те же самые вопросы? Чего вы тут легко?
Я бы не сказал, что... все не совсем так все-таки, Лен. На пресс-конференции с участием журналистов, на этой расширенной большой пресс-конференции, там сидит огромное количество журналистов, и далеко не все вопросы согласованы там с пресс-службой. Там, я думаю, есть набор вопросов, которые нельзя проигнорировать. Их там может быть 6 или 7. Это вопрос про пенсии, про зарплаты, про международную политику.
Может встать журналист и спросить, что же вы издеваетесь над Ходорковским в тюрьме? Может быть такой вопрос на официальной пресс-конференции?
Да, а потом люди начинают вставать и задавать вопросы. Да. Я не знаю, что мешает людям задавать эти вопросы. Почему-то они их не задают, между прочим. Ага. Но на последней пресс-конференции там были журналисты...
Потому что их потом не позовут, не пригласят?
Там были журналисты радиостанции «Свобода». Да? Там были журналисты практически всех аккредитованных в Москве западных изданий. Они вставали со своими вопросами. Но это были очень спокойные вопросы. Я помню, как на последней пресс-конференции господина Путина в Санкт-Петербурге. Эти пресс-конференции тоже были там по 1,5 часа, все спрашивали, кто чего хотел. Пресс-секретарь дает возможность задать вопрос человек, который подходит к микрофону, видно, что он очень волнуется, и он говорит: RTVI, телевидение Владимира Гусинского.
Уже так, вопрос.
Телевидение Владимира Гусинского. Как вы относитесь, Владимир Владимирович, к перспективе расширения восьмерки и в каком обозримом будущем это все может произойти? Спасибо за ответ. И он садится. То есть, как вы правильно сказали, Лен, в начале, в самом Это был вопрос.
Да, да.
Вот. Все, что было дальше, ну, вопросом не являлось. Почему-то же это происходит.
То есть не только российские журналисты, вы хотите сказать, да, но и независимость телекомпании относительно
в том же, от российского в том же Питере, вот эти ночные пресс-конференции, про которые я только что сказал, ну, каждая по полтора часа. Он мне, ко мне подходит, вот недавно в Кремле уже иранский журналист, это было на встрече с Угучаевым, и с большой досадой рассказывает, говорит, я не смог задать вопрос, потому что вот Путину на этом саммите, потому что два раза пресс-секретарь показывал на меня и говорил, вот этот господин в костюме и красном галстуке. И тут же вскакивают двое, еще в красных галстуках, и им несут микрофон.
Да.
Я не задал вопрос. Я говорю, ты бы галстук поменял на следующую пресс-конференцию и надел бы такой галстук, да, желтый надень, который, ну, вряд ли встретится.
Конкуренции
да,
не будет.
У других. Готовиться надо к таким пресс-конференциям. Просто и все. Всегда, всегда, вот честно, ей-богу,
да, мужчина в
шляпе,
всегда например,
есть возможность, да, есть возможность задать вопрос. Другое дело, что... Вот так говорит, сейчас вот нет, никто не спросил про ЮКОС. Что, непонятно, что ли? Что он ответит про ЮКОС? Да у него всегда готов ответ. И два варианта ответа, и три варианта ответа на вопрос про ЮКОС, про Ходорковск. Ну и что, он Пилар Банель не ответил на эти вопросы? Кому-то стало от этого, это стало очень интересно? Это стало событием в общественной жизни страны, что ли?
Событием стало только то, что она решила задать вопрос про положение Ходорковского в тюрьме, что вот
если
человек уже сидит, а его продолжают там гнобить.
Да, если я не ошибаюсь, она задавала этот вопрос, это было, наверное, перед саммитом. Вот в таком режиме, где...
Нет, перед поездкой какой-то, перед его поездкой, встреча с испанскими журналистами.
Да, 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 да. Ну, там был формат такой, когда вообще очень, очень комфортно задавать вопросы, когда вообще никто не мешает. Да.
Ну, понятно.
Но Пилар Банет вообще-то молодец. Она встает и, ну, она вообще все крушит на своем пути. Я смотрю, с гордостью за Пилар Банет.
То есть, считаете, Андрей, если так подвести итог вашему этому монологу про процедуру задавания вопроса, что все-таки скорее сами журналисты российские не решаются задать вопросы президенту, которые были бы ему неприятны. Это
да,
не пресс-служба фильтрует вопросы и говорит, что вот лучше бы нам про Ходорковского не задавать или про что-то еще не задавать.
Это Лена, к тому, что мир не является черно-белым.
Что бывает все-таки так и так.
Конечно. Ага. Я вам сказал, что пресс-служба, значит, взаимодействует с журналистами, и какая-то часть вопросов, на самом деле небольшая, является, на мой взгляд, согласованной. Но журналист всегда имеет возможность рано или поздно, ну, вернее так, президент имеет возможность получить от журналистов вопрос, которого он не ожидает.
И который ему неприятен и неудобен. Но при этом журналист, который задает этот вопрос, при том, что он знал, что от него этот вопрос не ждут и не очень хотят, он же рискует на следующий год остаться без этой пресс-конференции, без приглашения на нее. Вот ему нужно выбирать.
Ну, понимаете, это тоже сложно. Тут,
ну, вот вы же, если
как
вы нарушите...
Нет, подождите,
вы в вашем поле, вы же тоже можете нарушить правила игры, да? То есть вы этого не делаете, но вы можете нарушить. Вам говорят, вот, начиная пресс-конференция. Эти три вопроса, да, для печати, эти два не для печати. Если вы выносите ответы Путина и вопросы не для печати, ну, наверное, с вами не будут поступать дальше так уж хорошо.
Нет, ну, во-первых...
Вы же соблюдаете эти правила
во-первых,
игры?
Во-первых, никто толком не знает, я вот настаиваю на этом, этих правил. У каждого, я думаю, свое представление об этих правилах.
Почему?
Да?
Вы сами говорили о том, что у вас есть правило не писать о том, что происходит в самолете, например. Есть же правило, какой-то свод есть.
И вот это я и хочу сказать. У каждого, значит, есть свое представление об этих правилах, в том числе и у меня. Вот у меня есть одно единственное правило, о котором вы вот уже и сказали. Ну, я однажды согласился с тем, что вот о том, что происходит на борту передового самолета, которым мы летаем, ну, мы не пишем, потому что ну, это внутреннее дело самолета. Вот, которым мы летаем. Ну, понимаете, о таких вещах договариваются на берегу. Там не происходит вообще ничего такого, о чем бы с точки зрения вот, журналистики, которой я занимаюсь, вообще стоило бы писать. Вот. Это такие абсолютно бытовые вещи командированных людей, да? Но в этом есть даже есть и здравый смысл. Ну, а здесь нет предмета описания для журналистов.
Но что мы сейчас передовой... говорим, только есть уговор вот, или нет уговора. Уговор есть. Мало вот, что говорю, есть, вот что писать не чувствовать. Есть уговор.
Да. В этом смысле правило... Вот есть правило, да? Да. И вот это то, что для меня существует. А никаких других правил для меня не существует. У других людей, может быть, есть какое-то другое представление об этих правилах, да? Вот это правило действительно я тогда не нарушаю, да? Но, может быть, в голове у пресс-секретаря президента совсем другой свод правил, да, который, и по его представлению, я его нарушаю постоянно. Угу. Да. И в этом смысле мы находимся в постоянном противоречии. И это действительно так. И мы... сейчас вот такое впечатление, что все махнули на меня рукой уже, ну, с некоторого времени. А... Еще там года полтора-два назад у меня после каждой заметки были тяжелые такие какие-то безнадежные разговоры с ним. Да? Мы там спорили, там постоянно с чем-то люди не соглашаются. Но они не носили критического характера, они не носили там все. Следующее мероприятие ты пропускаешь. Но, Андрей, ты не прав. Все совершенно не так. Почему так? Но с этим можно спорить. Это нормально, в принципе, такой рабочий режим. Но вот если ты неправильно процитировал Путина, вот тогда тебе приходит с торжествующим видом и говорит, все.
Наврал, вот, получи.
Вот ты, и наконец-то ты сел в лужу. Вот. А теперь, а и что? Я говорю, ну, опишите опровержение. Вот. И вот поэтому вот с этим надо осторожнее. Но они сами облегчили жизнь, когда стали очень оперативно давать стенограммы на Кремлин.ру.
Да-да-да.
Вот. Ну, правда, очень часто не успеваешь ими все-таки воспользоваться, потому что ты в тот момент, когда пишется эта стенограмма, ты пишешь заметку в газету. Но время от времени...
Можно поглядывать.
Да.
Хорошо. Мы заканчиваем профессиональную часть разговора и переходим к звонкам, вопросам слушателей. И напомню, что вы слушаете программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. А я как раз хочу немножко продолжить профессиональный разговор.
Хорошо. Ваше право.
Значит, Андрей, когда ему вот окончательно надоест политика и прочее, он может сходить в бывшую Ленинку, в спецхран, и посмотреть газету «Фолькишер Беобахтер». Вот там есть замечательные уроки журналистики.
А мы проходили газету «Фолькишер Беобахтер»
на журфаке,
я помню.
Значит, вы могли видеть. Вот я очень хорошо помню, когда смотрел, как бы поразился. Репортажные фотографии, которые тогда никаких компьютеров не было, подделывать было невозможно, да, 30-е годы. Значит, левая колонка, Германия, значит, улыбающийся фюрер, розовощекие, ну, улыбающиеся дети, замечательная природа Германии, все такие добрые, мягкие, пушистые. А с правой колонки Англия, чопорные лорды, нищие окраины шахтерских городков, там копошащиеся там, сказать, дети где-то в грязной земле и так далее, и так далее, и так далее. Политика – это жизнь людей. Надоесть она может только обитателям Рублевки, да, вот.
Спасибо, Петр Михайлович. Понятно ваше мнение. Нина Сергеевна из Москвы. Здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
Добрый день, Елена и Андрей.
Добрый день.
Значит, Андрей, я по сравнению с вами, наверное, в два, а может и в три раза старше вас.
Ну, в три, это уж, Нина Сергеевна, это уж слишком.
Ну, вам же не 120 лет.
Ну, нет, 70. Без двух 70.
Ну, значит, меньше, чем в два раза.
Я с трех лет... можно сказать, знаю, что такое радиоволна. Меня отец научил, когда он делал... мой отец был связистом в армии, хотя был управляющий Госбанка. И уже тогда еще, в 43-м году, мы слушали «Свободу». Нет, «Свобода», по-моему, в 46-м где-то появилась, да? Ну, значит, вот с тех пор то BBC, то, значит, «Голос Америки», и в том числе и «Свободу». Значит, я и английский выучила из-за этого. Я отвечаю на первый вопрос, что «Свобода» — это вот возможность сейчас позвонить хотя бы и с вами пообщаться. А вот, значит, занимаясь наукой, меня выносило в эту политику совершенно без моего желания. И, кстати, к Путину я имею прямое отношение, потому что в прошлом году вышла статья, возможно, она вам попадалась. Угу. Она вышла в журнале «Все ясно», по моим материалам, хотя у меня материалы на Путина, ну, я веду дневники, и угу. я занимаюсь катастрофами. И у меня катастрофы там, значит, социальные, природные, техногенные, все. И я нашла им общее объяснение. Я занимаюсь пульсом Земли.
Угу.
Так вот,
появилась статья,
как планета управляет Путиным. Я хочу сказать, что Путин очень предсказуемый, что у него совершенно отсутствует иррациональность, абсолютно. И я так думаю, что я вот по образованию физик, я, когда училась на физфаке в том же университете, в котором Путин, мы очень не любили юристов и пели про них песенку. Только физика соль, остальное все ноль. Дальше не буду продолжать.
Но вот если Путин предсказуемый, что он будет делать завтра, скажите?
Нет, вот предсказуемость там полнейшая, и это уже неинтересно.
Что он будет делать завтра, уже неинтересно.
Почему? Потому что отличить нуклон от нуклеотида для него слабо, можно сказать. Поэтому,
вы знаете, вот поэтому у меня такие даже нет уверенности в этом.
Юрий Алексеевич Рыжов,
да,
если чем... вы помните, кто это такой,
конечно,
они
конечно.
Не удел. И я сейчас, как научный сотрудник, представляю пыль. Ну, я все время говорю, что я не лагерная пыль.
Да ладно, Нина Сергеевна, ну что же вы так уже о себе? Что-то вы, Андрей, хотели сказать по поводу чего-то?
Нет, ничего особенного, просто вот у меня, например, нет уверенности, что господин Путин, если его спросить,
угу.
не начнет подробно, внимательно глядя на вас,
угу.
рассказывать разницу между вот, нуклеотидом и...
Начнет. Вот, вопрос, что расскажет? Ну, то, что начнет 100%.
Вы удивитесь, как, какая разница между ними.
Так, мы продолжаем читать вопросы слушателей, которые приходят на пейджер. Федор Петрович спрашивает, как вы думаете, насколько достоверно интернет и прочие телемосты с Кремлем? Я не очень понимаю этот вопрос.
Mm-hmm.
Ну, не знаю, непонятно.
Ну, в принципе, поговорили немножко.
Да, не
про
поговорили
это.
Про это. И Ирина Волкова пишет: Андрей, примите комплимент от женщин, вы просто прелесть. И если можно, вопрос по итогам года. Как вы думаете, можно ли употреблять слово «редиска» в отношении хотя бы участкового или начальника ЖЭКа? Я не знаю, кто употреблял это слово «редиска». Ирина, вы
бы объяснили? Вот, если я ничего не путаю, это господин Путин однажды высказался.
Это хорошо, что он так сказал?
Понимаете, ну, это... трудное детство.
Ну, да.
Господин Путина
ничего
Ирин,
с этим его, да, что
не поделаешь. Вы не представляете себе, какое количество людей с большим этим подъемом встретили вот это слово, когда его услышали. Да?
Да.
И насколько, я думаю, там
пунктов
подрос его рейтинг, между прочим.
Вот-вот.
Ну, когда, ну, потому что это наш президент, это называется.
Растет, да.
Это наш,
рейтинг
это
растет,
наш президент.
Да. На редисках рейтинг растет. Редиски
он такой
на рейтинге.
Же, как мы, да. Вот.
Да. Колесников, литературный, господин Колесников, литературный язык у вас неплохой, но быть хронологом у президента Путина чести никому не доставит. Господин Путин для меня лично серый и незначительный. Мелкий ГБшный чиновник волей случая оказался на посту президента, и его добрым словом не вспомнят, пишет Олег Борисович. Тут написано, его добрым словом вспомнят, но я думаю, что это неправильно записали. Просто, наверное, не вспомнят, по логике выступления.
Даже можно быть совершенно в этом уверенным.
Но... Что не вспомнят добрым словом.
Что было написано,
да, что не вспомнят. Да, да.
Понимаете, каким словом вспомнят, это проверяется же экспериментальным путем, да? Предположения могут быть по этому поводу любые.
А вот насчет, что хронологом быть
насчет
мало
того,
чести?
Насчет того, что хронологом, понимаете, может и мало чести. Я думаю, я буду спорить с этим, я не буду. Просто у меня сейчас работа такая, она скоро закончится у меня, наверное. Будет другая какая-то, я буду хронологом чего-нибудь другого.
Ну, действительно.
Понимаете...
Вы верите, что вы станете хронологом кого-то другого? Есть ли перспективы, что поменяется президент кого-то вот другого?
Чего-то другого, я сказал.
Да, чего-то.
Может быть, я не знаю, может быть... Ну, это отдельный разговор, чем я там дальше собираюсь заниматься. Да?
Вы сейчас нам скажите, поменяется президент в России в 2008 году
конечно,
или нет? Скажите
конечно,
нам сейчас.
Конечно,
точно,
поменяется. Я абсолютно, у меня в этом нет никаких сомнений. И так же, как и в том, что через 4 года спустя господин Путин попытается вернуться.
Угу, еще через 4, в 2012-м.
Да, да, собственно говоря, он человек уходит, чтобы вернуться. И он Конституцию...
А про реку, в которой два раза не стоило бы?
Это другая река уже будет совсем. Угу. Мне кажется, Конституцию, вот, ему не нужно менять ни в коем случае, он не хочет менять, потому что она ему нужна такая, какая она сейчас есть. Потому что это грубый арифметический подсчет. Если он сейчас остался бы, он бы нарушил Конституцию, там, поругался бы со всем миром, там, железный занавес.
Так еще и не имел бы права уже на 12-й год, получается.
Плюс всего 4 года. Да? Да. Здесь ты 4 года отдыхаешь, да, спокойно.
Вот, набираешься сил.
Ну, при этом что-нибудь там, основные направления курируешь. Ты, ну, вот как бы для себя.
Держишь руку на пульсе.
Все-таки так следишь за происходящим, вот, по газетам. А потом через 4 года еще на 8 приходишь. Вместо 4 ты получаешь 8, да? А по времени, я вдруг подумал об этом, это получается, целая жизнь поколения людей. Вот моя, ваша, угу. Да? Это будет...
Это несправедливо, конечно.
Это будет 16 лет. При Путине, да, плюс еще вот 4 года, где
он
тоже
будет незримо
присутствовать.
Люди даже не поймут, как же быть, как бы с другими президентами, не будет возможности сравнить, проверить.
Да, в этом смысле эта ситуация вот как с Брежневым будет.
Да, не надо.
20 лет, да, получается.
Не нужно.
Причем не самых плохих.
Скажите, пожалуйста, когда вы еще в Ярославле работали в газете «Путь коммунизма», о чем вы писали? Ваша основная идея, спрашивает Раиса Николаевна из Москвы.
У меня основная идея была закончить среднюю школу. Я начал этим заниматься в 6 классе. Писал, на самом деле, про свою школу. Писал, политикой я тогда не занимался все-таки. Писал всякие... Это длинная история, но мне, что называется, не стыдно ни за одно слово, которое я написал в газете «Путь коммунизма».
Сказать, что политика надоела, это еще ничего не сказать, но куда от нее денешься? Придется не слушать «Свободы», «Эхо Москвы» и не читать новую газету, но это невозможно, хотя, наверное, теперь многое изменится, пишут майоровы. Господин Путин любит людей, всех, с которыми ходил в разведку, в Питерский институт и на территории ГДР. Гораздо меньше он любит тех, с кем работал в Собчаковской мэрии. Возможно, он их совсем не любит, но прогнать не может. Видимо, потому что они о нем что-то не то знают. Так считает Антон. Это его версия.
Антон, да. Ты самый молодец, Антон. Кроме там последней фразы, может. Может, не по этой причине они работают. Не потому, что они его держат на коротком поводке. Ну, совсем, конечно, не поэтому. Все, Антон, сложнее. А так вы абсолютно правы.
Мы слушаем Андрея из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Андрей, скажите, пожалуйста, у нас у каждого своя Америка, своя Россия, свой Путин, значит, и, естественно, что не человек, то своя точка зрения. Лично мне представляется, хотя я не претендую на истину, Путин достаточно посредственным, действительно, как многие говорят, и очень закомплексованным человеком. Значит, в частности, свидетельствует в пользу такого мнения вот два факта из его, так сказать, заметных. Вот первый — это срыв, когда на вопрос какой-то, я уж не помню, Лорана Закини, где-то в Европе, он приглашал его тут в Москву на проведение специфических операций на гениталиях. И второе, значит, это вот когда он, пролетая на какую-то конференцию, возможно, вы его сопровождали куда-то там в Юго-Восточную Азию, исламскую, заскочил, значит, на открытие Чеченского конгресса, и вот это почему-то мало потом отмечалось, обсуждалось, а мне кажется, что это... Достаточно важно было заявление. Он туда пришел и там какую-то короткую речь, сумбурно, значит, под вечер где-то в сопровождении автоматчиков, сказал, сидя между Кадыровым и Асланом и президентом этим.
Андрей, заканчивайте, у нас время.
Россия всегда была, есть и будет, я буквально близко к тексту очень цитирую, была, есть и будет опорой исламского мира в его борьбе на международной арене. У многих сидящих там в два ряда чеченцев челюсти отвисли, когда он это произнес. Это было видно прямо по телевидению. Потом это не повторялось.
От радости?
Уже,
ну, возможно,
уже
да.
Нет.
У них-то.
Одно слово, Андрей, и все, мы заканчиваем программу. Одно слово есть у вас какое-то, любое?
По этому поводу?
Да, ну давайте по этому.
По этому поводу у меня нет комментариев, потому что я на этой встрече не был.
Мы заканчиваем программу. Объявлю, что через несколько секунд услышите «Свободу в полдень». Главная тема: на юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хизбаллах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».